Введение. Эта книга посвящается людям, которые регулярно набирают лишний вес и год за годом сидят на диетах, чтобы в очередной раз привести себя в форму. Несмотря на то, что женщины задаются вопросом похудения чаще, чем мужчины, мы знаем, что многим мужчинам тоже приходится несладко в наш век излишне доступной еды. Замечательные и прекрасные женщины и мужчины, страдающие от лишних килограммов, уставшие от качелей минус 5, плюс 10. Из-за избыточного веса вы не раз теряли уверенность в себе и своей привлекательности. Именно вы вдохновили нас на создание этой книги. И если хотя бы несколько наших читателей перестанут бояться напольных весов после прочтения этой книги, мы будем считать, что писали ее не зря. Некоторые из разделов будут полностью женскими, поскольку женский организм отличается от мужского. И чтобы разобраться, как тот или иной фреймворк питания может помочь в поддержании здорового веса, вам, дорогие дамы, сначала нужно будет освоить важную информацию о собственном теле, которую мало кто из диетологов берется донести до своих клиенток. В мире насчитывается огромное количество диет и в сотни раз больше блогеров с их марафонами и системами питания. Если заглянуть на книжные маркетплейсы, то можно найти множество книг про то, как похудеть, но практически ни одной про то, как после похудения не набрать вес. Основная и зачастую единственная рекомендация на этот счет будет заключаться в пугающей фразе «Соблюдайте эту диету всю жизнь и занимайтесь спортом». Обычно этот совет срабатывает только для самых дисциплинированных из нас и только до первого срыва. Мир точно не страдает от недостатка идей о том, как можно похудеть. Мы отлично знаем, что нет ничего проще, чем сбросить вес, ведь мы уже 100 раз это делали. Самое сложное ожидает нас после. Хозяйкам известно, что сделать разовую уборку в доме намного проще, чем ежедневно поддерживать в нем чистоту. То же самое относится к похудению. Единоразово похудеть намного проще, чем потом поддерживать результат. Мы считаем, что проблема сохранения здорового веса в большой степени лежит в плоскости психологии. Поэтому одна из целей этой книги — разобраться в психологических аспектах поддержания оптимальной формы. В книге мы описали 20 фреймворков питания, основываясь как на своем многолетнем опыте поиска лучших методик поддержания здорового веса, так и на опыте известных людей и целых стран. А еще мы сформулировали базовую стратегию похудения, которая перекликается с описанными фреймворками. Смотрите главу «Базовый фреймворк снижения веса». В процессе чтения вы увидите, что ваша личная боль и неуверенность в вопросах поддержания веса не уникальны. Эти проблемы не обходят стороной даже самых знаменитых и богатых людей. Эта книга — мощный инструмент, который поможет осознать, что мешает лично вам оставаться в форме. Во время прочтения вы сможете примерить на себя описанные фреймворки и выбрать один или несколько из них, чтобы на их основе построить свою собственную стратегию поддержания здорового веса. Мы считаем, что ваш главный диетолог и нутрициолог — это вы сами. Никто лучше вас не чувствует ваше тело. И только вам под силу составить свой лучший план питания и выстроить свой образ жизни оптимальным образом. Именно для этого вам и понадобятся наши фреймворки. Что такое фреймворки питания? Термин «фреймворк» происходит от английского слова «framework», что в переводе означает «каркас» или «основа». Это понятие пришло из области программирования. Дело в том, что для создания программного обеспечения требуется выполнять множество стандартных операций, таких как обработка данных, работа с пользователем и так далее. В программировании слово «фреймворк» означает набор инструментов, который помогает создавать что-то более сложное, сэкономив время и ресурсы. Например, если вам нужно спроектировать дом, то в качестве базы вы можете использовать готовый проект или фреймворк, который уже включает в себя все необходимые элементы — стены, крышу, окна и так далее. В нашем случае фреймворк питания — это набор инструментов и методик, которые упростят вашу задачу по поддержанию оптимальной массы тела. Теперь об авторах. Эту книгу написали для вас две женщины — Анна Суслякова и Юлия Вихрева. Знакомьтесь. Анна Суслякова, 44 года, спортсменка и биохакер. Переводчик, литературный и научный редактор, мама двух замечательных девочек. До 28 лет профессионально занималась спортом. Мастер спорта по боксу, член женской сборной команды России по боксу 2003-2008 годов. Более 20 лет занимается темой здорового питания и лишнего веса. Начинала со спортивного питания и поддержания оптимальной спортивной формы. Перевела на русский язык бестселлеры Amazon по биохакингу и женскому здоровью. Долгое время занималась переводом и редактированием научных статей и медицинских текстов. Спортивная карьера Ани омрачалась ужасным ПМС, который сильно портил результаты и подрывал уверенность в себе. Эту проблему ей удалось решить лишь спустя 15 лет, углубившись в тему женского здоровья. А еще Аня долгое время страдала от компульсивного переедания, но смогла справиться с этой проблемой, о чем рассказывает в своем фреймворке. Юля Вихрева, 39 лет, вечно худеющий маркетолог, мама прекрасного мальчика. С 14 лет сидела на различных диетах и протоколах питания и боролась с расстройством пищевого поведения. Попробовала все известные диеты, работала с диетологами и нутрициологами, звездными эндокринологами. Худела на 3 размера и потом снова набирала вес, чтобы опять похудеть и вновь набрать. Свою профессиональную жизнь Юля посвятила маркетингу в IT-отрасли. А 10 лет назад начала регулярно заниматься спортом и даже открыла свой фитнес-бизнес. Через ее фитнес-студию прошли сотни женщин, которые так же, как и Юля, всю жизнь сбрасывали и набирали. В тот период началось ее по-настоящему глубокое погружение в проблему поддержания здорового веса. Сегодня Юля выступает в качестве фитнес-эксперта в женских журналах, где пишет о стратегиях снижения веса. Фишка этой книги в том, что для ее создания мы изучили более 1000 свежих научных работ по теме питания, женского и мужского здоровья и спорта. Поэтому за каждым фреймворком будет стоять не только наше видение вопроса, но и огромная научная база. Еще одна отличительная особенность книги — то, что мы опробовали на себе большинство описанных фреймворков и в некоторых главах максимально честно расскажем о своем опыте. Здесь мы собрали всего 20 фреймворков, но это не значит, что все они вам подойдут. Мы с вами очень разные. Одному проще не есть после 18, а другому проще отказаться от сладкого. В частности, мы расскажем о фреймворках известных людей, чей успех не зависит от внешнего вида. Ни балерины и ни фотомодели. Несмотря на чрезвычайную занятость, эти люди находят в себе силы менять свой образ жизни и питание, чтобы оставаться в форме и быть здоровыми. Мы также поделимся своими фреймворками, цена которым множество проб и ошибок. Как читать эту книгу и получать пользу? Вы можете прочитать ее целиком или начать с любого фреймворка. А если захотите максимально углубиться в любую из тем, то сможете обратиться к исследованиям, на которые мы ссылаемся. Внедрять фреймворки можно по-разному. Например, вы можете выбрать наиболее понравившийся или отвечающий вашим потребностям и начать его использовать. Или можете попробовать разные фреймворки и остановиться на том, который наиболее комфортен и приносит лучший результат. А еще можно сочетать их и применять по мере необходимости. Подробно об этом мы рассказали в главе «Как сочетать фреймворки». Глава 1. Если бы я была министром питания. Примечание авторов. Идея этой главы принадлежит Юлии, а Анна поддерживала ее материалами в процессе создания. Многие годы размышлений на тему здорового питания привели меня к выводу, что самым важным шагом в этом вопросе является обучение культуре питания с самого раннего возраста. Я считаю, что если в детстве ребенку привить любовь к здоровой пище, то его шансы заработать лишний вес или ожирение в будущем будут минимальны. Так, в Японии лишь 2% людей имеют избыточный вес. Для сравнения, в США и России от лишнего веса страдает больше 40% населения. Дело в том, что важной частью образования каждого японского ребенка является традиционная кухня васёку, признанная ЮНЕСКО нематериальным культурным наследием. В японских школах прием пищи — это живой учебник, который в дальнейшем помогает детям принимать взвешенные решения, необходимые для здорового питания на протяжении всей жизни. Уже в начальной школе учителя рассказывают им о важности сбалансированного питания, а также объясняют, как еда способна влиять на их мысли и самочувствие. Уроки нутрициологии для детей проходят в игровом формате, их активно вовлекают в процесс приготовления пищи. Часто школьники готовят свой обед сами под руководством учителя. Традиционно он соответствует формуле «Ичи-сан-сай», что означает один суп, 3/2 блюда и рис. Для его приготовления используют цельные сезонные продукты, что учит детей правильно сочетать продукты, имеющиеся в данный момент в продаже. Примечательно, что состав блюд часто меняется, и это делается для того, чтобы дать детям возможность полюбить различные вкусы и текстуры пищи и, конечно, научиться готовить эти блюда самостоятельно. Сами японцы считают, что правильный подход к питанию является одной из главных причин, по которым Япония уже долгие годы является одним из лидеров в списке стран с самой высокой продолжительностью жизни. Если бы я была министром питания, я бы точно позаимствовала эту практику для нашей школьной системы. Важно отметить, что работа с детьми в Японии ведется не только в школе, но и дома. Учителя преподают основы сбалансированного питания, а родители закрепляют эти знания и привычки своим примером. Одно без другого работать не будет. Итак, мой первый законопроект – это уроки основ здорового питания в школах. Исследователи в области диет как-то изучали питание в японских школах и спрашивали детей об их любимых блюдах. К их изумлению, многие из них сообщали о том, что очень любят брокколи, рис и бобы. Я уверена, что российские, американские и европейские дети назвали бы своими любимыми блюдами сладости, картошку фри и пиццу. И такие ответы достоверно бы отразили количество людей с избыточным весом. Стоит отметить, что роль общепита в этом вопросе огромна. Уже много лет растет тенденция питаться вне дома. Все больше и больше людей и семей предпочитают магазинную или ресторанную еду домашней пищи. По данным исследования холдинга «Рамир», на 1 октября 2024 года 71% россиян регулярно едят в кафе и ресторанах. В 2024 году совокупные продажи готовой еды в России составили 1 триллион рублей. К сожалению, часто общепит предлагает нам несбалансированное меню. Речь идет не о ресторанах высокой кухни, где каждое блюдо больше похоже на произведение искусства, а о среднестатистических кафе и ресторанах. Как правило, цена основного горячего блюда, которое зачастую содержит большое количество жира, соли и даже сахара, примерно равна цене овощного салата, который содержит необходимые организму клетчатку и антиоксиданты. И, к сожалению, взять сразу и горячее, и салат далеко не каждому по карману. Поэтому большинство выбирает горячее вместо салата, особенно в холодное время года. Эту проблему можно и нужно решать, установив в ресторанной продукции нормы на содержание жира, соли, добавленного сахара и клетчатки. К примеру, добавив к горячему блюду нарезку из свежих овощей или салат с нежирной заправкой, можно было бы серьезно снизить углеводную нагрузку на организм и риск развития инсулинорезистентности. Регулирование этого вопроса на законодательном уровне обязует общепиты учитывать задачи по здоровью населения. Особенно плачевной, мне кажется, текущая ситуация с детскими меню в кафе и ресторанах. Чаще всего нам предлагают заказать ребенку картошку фри, пиццу или на худой конец сырные палочки или куриные наггетсы с кетчупом. А наши дети так к этому привыкли, что, приходя в кафе, зачастую сразу требуют это вредное меню. Я, как мама ребенка с аллергией на молоко, испытываю постоянный дискомфорт, кормя ребенка вне дома. Даже самые известные детские кафе не имеют безмолочного меню для детей-аллергиков. В любую детскую еду от наггетсов до котлет добавляется сухое молоко. Но речь сейчас не об этом. Общественное питание предлагает нам еду, содержащую канцерогены из пережаренного жира, большое количество добавленного сахара, вызывающего диабет второго типа, и много соли, которая непомерно стимулирует наш аппетит. А мы с готовностью покупаем такие продукты, потому что они очень вкусные. Производителям нет дела ни до наших аллергий, ни до сбалансированного рациона, ни до нашего здоровья в целом. Их задача — продать как можно больше. И если в этот вопрос не вмешиваться, то наши дети будут продолжать выбирать на обед картошку фри и пиццу и страдать сначала от ожирения, а потом от куда более серьезных болезней. Законопроект номер 2. Сбалансированное меню в общественном питании. Столкнувшись с проблемой детской аллергии, я впервые задумалась о наличии сухого молока в огромном количестве продуктов питания и блюд в меню наших кафе. А вот наличие добавленного сахара в тех же продуктах и блюдах — это, пожалуй, бич современного пищепрома. Наверняка вы уже слышали об опасностях, которые несет в себе добавленный сахар. И это не пустые разговоры. Сегодня от сахарного диабета и ожирения умирает гораздо больше людей, чем от наркотиков. К примеру, в 2024 году от наркотиков в мире умерло 600 тысяч человек, а от диабета — почти 3,5 миллиона людей. 17 октября 2023 года в Госдуму Российской Федерации был внесен законопроект, предлагающий обязать производителей продуктов питания размещать на упаковках товаров информацию о наличии и количестве сахара, если оно превышает 5 граммов на 100 граммов продукта. Если бы документ был принят, то производители были бы обязаны наносить на лицевую сторону упаковки соответствующее предупреждение размером не менее 10% от площади этикетки в красной рамке. Также производитель был бы обязан указывать долю в процентах сахара в продукте от ежедневной нормы потребления, установленной Роспотребнадзором. К большому сожалению, правительственная комиссия законопроект заблокировала, указав, что все требования к этикеткам уже установлены. Надеюсь, инициативы в этой сфере не прекратятся, и нам удастся добиться снижения количества сахара в готовых продуктах. И то, что в 2023 году Россия присоединилась к странам, которые ввели налог на продажу сахаросодержащих напитков, это значительный шаг в борьбе с пандемией ожирения. Еще одним подтверждением того, что мир наелся чипсов и сахара и устал от проблем с лишним весом, стало заявление министра сельского хозяйства США Брук Роллинс, которое вышло в начале 2026 года. Обновленная позиция правительства Соединенных Штатов по вопросам питания, представленная Роллинс, вызвала позитивную реакцию со стороны медицинского сообщества и СМИ. В частности, в заявлении говорилось о том, что американцам следует есть больше белка, не бояться употреблять в пищу животные жиры из цельных продуктов питания, таких как мясо, рыба, яйца, и в целом делать упор на цельные продукты – овощи, фрукты, крупы и другие, а также минимизировать ультрапереработанную пищу – чипсы, снеки, сладости и тому подобное, и добавленный сахар в своем рационе. Подытоживая, скажу, что будь я министром питания, мой следующий законопроект назывался бы «Законопроект номер 3. Сахар на видном месте упаковки». С появлением соцсетей нас захлестнула волна инфобизнесменов с их марафонами и системами питания. Меня бросает в дрожь, когда я вспоминаю бешеную сушку и то, что она творила с людьми. Многие фитнес-блогеры хайповали во вред здоровью своих читателей, продвигая голодные диеты на 1000 килокалорий в день и угнетающие нервную систему тренировки, после которых участники боялись даже приближаться к спортзалу. И хотя сегодня доля такого мракобесия существенно ниже, я до сих пор вижу нутрициологов с многотысячной аудиторией, которые рассказывают, что сливочное масло – это большое зло, и если вы едите его с кашей или хлебом, то ни за что не похудеете. Несмотря на то, что в эфире появились достаточно продвинутые блогеры, проповедующие осмысленный подход к питанию и тренировкам, некоторые ЗОЖ-активисты просто перекинулись с пропаганды жестких диет на интуитивное питание, как истину последней инстанции. На мой взгляд, люди с большой аудиторией не вполне осознают, что они пропагандируют на своих страничках. Создается впечатление, что они не понимают, какое влияние оказывают на неокрепшие молодые умы. Именно так, кстати, появилась мода на капучино на кокосовом или миндальном молоке. Все началось с того, что фитоняшки стали выкладывать в соцсети контент с чашкой кофе на альтернативном молоке из кофемании и других популярных кофеен. И уже через какое-то время такой кофе стал пользоваться огромным спросом. Конечно, кофе на альтернативном молоке вовсе неплохой тренд, особенно если у вас непереносимость обычного молока. Но те же законодательницы пищевой моды часто транслируют экстремальные тренды, вроде полного отказа от жира или углеводов, что может приводить к серьезным расстройствам пищевого поведения и полной остановке менструации у молодых женщин. В этом отношении интересна недавняя инициатива Китая, которая регулирует деятельность блогеров в соцсетях. В частности, она запрещает блогерам без высшего медицинского образования и лицензии публично высказываться на тему здоровья. Помимо квалификации авторов, китайские медиаплатформы теперь обязаны следить, чтобы публикуемый контент содержал ссылки на источники информации. Это очень правильная, на наш взгляд, инициатива, которая поможет защитить пользователей от вводящей в заблуждение информации и вредных советов. Поэтому, будь я министром, мой следующий законопроект назывался бы так. Законопроект номер 4. Регулирование инфобизнеса в сфере здоровья. Глава 2. Базовый фреймворк снижения веса. На стыке науки и биохакинга. Слово «базовый» попало в название этой главы не случайно. Она содержит важную информацию о том, что лежит в основе поддержания оптимальной массы тела, а значит и общего здоровья, и долголетия. Эти три параметра неразрывно связаны между собой. Ведь чем ближе ваш индекс массы тела к норме 20-25, тем по статистике вы дольше проживете и меньше будете страдать от главных болезней 21 века – диабета, сердечно-сосудистых нарушений и рака. В данной главе мы приводим много практических советов, основанных на передовых научных исследованиях. По каждому вопросу мы предложим вам несколько решений и искренне надеемся, что хотя бы одно из них подойдет именно вам. Начнем с того, что назовем четыре составляющих, без которых невозможно поддерживать оптимальную форму тела и хорошее самочувствие. Первое – сон. Второе – питание. Третье – физическая активность. Четвертое – психоэмоциональное здоровье. Далее мы раскроем наше видение по каждому из пунктов этого списка.